Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности» и напомню нашим радиослушателям, что речь идет о наших жизненных практиках, о том, что называем бытом, о тех предметах и явлениях, которые нас окружают каждый день. И для нас это не просто вот такая бытовая рутина, а мы считаем, что это важнейшая часть культуры, которая во многом определяет и формирует другие этажи культурной жизни. И сегодня мы поговорим в нашей программе об истории железной дороги и вообще, что значит железная дорога в нашей жизни, поскольку без нее какой мы довольно трудно себе представляем наше нынешнее существование. И сегодня мы пригласили наших гостей, я хочу вам представить Майя Лавринович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
И Роман Молочников, инженер, историк железных дорог, автор книги «Вагоны. Коломенский завод».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. В общем, как бы разговор навеян целым рядом книг, которые в последние годы выходят, посвященные железной дороге. В том числе вот книжка немецкого исследователя Фридриха Шенка, которая называется «Поезд. Современность. Мобильность и социальное пространство. Россия. Век железных дорог». Кстати, Майя Лавринович – переводчик этой книги. И Роман Молочников, да, про Коломенский завод, который посвящен истории вагоностроения на Коломенском заводе с 1865 года. Существуют еще и книги Алексея Вульфова «Повседневная жизнь российских железных дорог». В общем, книг очень много. И в этом смысле, мне кажется, это симптоматично, почему вдруг такой невероятный интерес к железной дороге. Вот я хотела бы наших гостей, собственно, спросить, вот Майя, вас, и потом Роман, да, с вашей точки зрения, почему вдруг это стало так популярно? Как вам видится это?
Да, действительно, оказалась довольно популярная тема. Но то, о чем пишет в своей книге Шенк, это, конечно, то, как железная дорога заново конструирует пространство. И пространство не только географическое, но и пространство социальное. И это довольно интересно, потому что такой же подход можно применить и не только к эпохе 19-го, начала 20 века, как в книге Бенемина Шенка, но и там, к любой другой, и к середине 20 века, и к нашей эпохе тоже. Потому что сейчас видно, что железная дорога меняется сильно. Вот. И, конечно, та роль, которую сыграла железная дорога в конце 19-го, начале 20 века, оказывается не просто ролью какой-то технической, не просто не простым усовершенствованием техническим, но и целым, но огромным изменением, которое она внесла в жизнь и, в общем, во многом предопределила то, что случилось в России в начале 20 века.
Да, а, Роман, а ваша позиция, почему сейчас это стало как-то особенно актуально? Что, железные дороги отживают свой век, и мы заново пересматриваем, или наоборот, какая-то новая революция в железнодорожном деле? Как вы считаете?
Ну, так уж получилось, что железные дороги стали, как бы, получается, каким-то путем не просто из пункта А в пункт Б, а и путь из прошлого в будущее. Они связаны с нашей историей, и как получается, что с середины XIX века и по сегодняшний день они связывают наши города, села, и это вошло в наш быт, в наше мировоззрение. Мы как бы воспринимаем нашу страну без... Не воспринимаем нашу страну без железных дорог, как-то вот... И когда вот идут какие-то изменения, а железные дороги все равно остаются на своем месте, поезда ходят, люди работают, поддерживается уровень социальной жизни работников и общий уровень за счет этого в стране. Поэтому, конечно, на что-то стабильное в нашей стране, конечно, обращается внимание.
Знаете, а вот это очень интересно, потому что когда железные дороги возникли, а это как бы в Англии одна из первых стран была, которая начала строить железные дороги, а наоборот, железная дорога связывалась вот с этой нестабильностью. Она разрушила вот эту патриархальную жизнь, да, вот эта мобильность социальная и физическая, которая началась, воспринималась многими как некоторая катастрофа сознания, потому что, да, вдруг все стали спешить, да, вот это началась миграция людей туда-сюда, это как раз воспринималось ровно по-другому. Вот как любопытно, что за два века изменилось вообще отношение и представление о железной дороге. Майя, да?
Да, то же самое было, собственно, и в России, и вот в книге Шенко очень подробно и интересно описываются эти дискуссии, начавшиеся сразу же после того, как появились первые поезда, и известия об этом дошли до России уже в 1826 году, в 30-е годы дискуссии развернулись уже на высшем правительственном уровне о том, нужны ли вообще железные дороги России. И, в общем, совершенно они не рассматривались как какое-то благо и необходимая вещь. И замечания, претензии к железным дорогам высказывались совершенно обоснованный, если посмотреть уже из, так сказать, из будущего. Так, например, главноуправляющий путями сообщения Толь, он, например, прямо говорил, что железные дороги будут служить распространению демократических идей. Министр финансов Конкрин, он тоже был противником железных дорог, говорил, что это приведет к нивелировке сословий, учитывая вообще предрасположенность русского народа к движению, все время куда-то стремится уехать.
Несмотря на крепостничество, да? Удержать было трудно.
Да, приведет к нивелировке сословий, и, в общем, в перспективу он рисовал самые печальные, и, в общем, он казался в какой степени прав.
Ну, кстати говоря, я хочу заметить, я в свое время читала книжку о развитии железных дорог в Англии. Вот сейчас забыла имя автора. Большая была такая толстая книга, очень увлекательная. И там была история, но Англия вообще была первая практически, которая железные дороги выстроила. И там как раз аристократия невероятно возмущалась, потому что железные дороги вынуждены проводили и через их владение. Но у них, естественно, либо выкупали часть этого, либо просили разрешений. Так вот, как раз аристократия, значит, и говорила, что это приведет к концу, значит, джентри. То есть, ну, да, и, в общем, тоже оказались правы в каком-то смысле. Так что, в общем, это оказалось инструментом демократизации. Вот, а я хотела все-таки спросить, знаете, ведь это очень интересно. Вот известный исследователь французский средневековья Жак Легов, он вообще утверждал, что новое время, вот то, что мы называем модерностью, новым временем, вовсе не началось там где-то в 15-16 веке. Он считал, что оно началось во второй половине 18 века. Вот Средневековье кончилось во второй половине 18 века. Вот как раз когда начинается промышленная революция. И промышленная революция в Англии, а потом она захватила, естественно, весь континент. И я вот подозреваю, что если работать в этой логике, то как раз, наверное, железные дороги и оказались одним из главных факторов этой революции. Вот как вы считаете, Роман?
Я думаю, что главным фактором, потому что с железными дорогами, с их строительством было связано развитие промышленности. Это, прежде всего, сталелитейная, железоделательная промышленность. И поскольку железные дороги требовали много металла, это, соответственно, развивало соответствующее тяжелое машиностроение. Вот. А уже развитое тяжелое машиностроение использовалось потом уже в военных целях, как второй составляющей технического прогресса.
А, то есть, как ни странно, не на военные цели, а сначала сталелитейный стал развиваться под железные дороги,
конечно,
да?
Конечно.
А вот это интересно. Я всегда думала, что наоборот. Выясняется, что именно так, да? Что именно железные дороги повлекли за собой вот такую революцию в сталелитейной промышленности.
Да, и, соответственно, тут же стала вот оборона составляющая обороны подтягиваться, соответственно, у промышленных стран. Промышленные страны стали сразу как бы становиться сильнее. И, ну, благодаря уже своей политике, как бы, в внешней, они уже стали богатеть. Ну, процесс был очевидный, и слава богу, что в России тоже, в общем-то, вовремя занялись строительством железных дорог, я бы так сказал.
А вы считаете вовремя? Но вообще, мне кажется, в России довольно поздно. Это началось только в 30-е годы 19 века. А к этому моменту, кстати, в Англии закончилась вот эта революция. То есть к 30-м годам 19 века в Англии вообще покрылась вся железнодорожными путями. Так что в этом смысле можно ли считать, что Россия вовремя? И, по-моему, в Европе раньше тоже начали. Или я ошибаюсь?
Вовремя. Скажем так, успели вскочить в последний вагон уходящего поезда технического прогресса наши.
Хорошая метафора.
Я считаю, что все было вовремя, и с учетом того, что и реакция существовала, и вот консерватизм точно так же у наших промышленников, там, этих помещиков, главным образом аристократии, вот консерватизм существовал, тоже противились, плюс лобби было этих извозчиков гужевых, которые не хотели тоже отдавать свою какую-то прибыль за перевозки. Вот. Но довольно-таки быстро вот первая дорога царско-сельская, она уже сразу показала преимущество, что скорость. Ведь Герцнер, управляя поездом, там, одним из первых пассажирским, он его успел разогнать до 56 верст в час. Вы подумайте, вот там это на лошади, наверное, только можно было в два раза медленнее перемещаться в то время. Ничего быстрее не было. Вот. Это, конечно, производило эффект.
56 верст в час – это сколько километров с версты? Ну,
примерно 60-65.
Понятно.
Да, вот как раз 50-е, ну, попозже чуть Греч писал, что поезд летел как из лука стрела, да, где-то на такой скорости.
Да. Это сейчас кажется, ой, 60 километров в час.
Ну да, ползем как черепаха.
Да. Понятно. А в то время это немыслимое дело было, другое мировоззрение.
Хотя к началу Крымской войны в России было всего лишь около 1000 километров, не верст, даже, а километров железных дорог. Вот. И, собственно, железные дороги рассматривались элитой вот как один из факторов проигрыша в Крымской войне, то есть их отсутствие.
Да, их недостаток. Да, но, кстати говоря, хотела сказать еще вот в связи с железными дорогами, да, действительно, вот это любопытно, как люди болезненно реагировали. Вот вы правильно сказали, Роман, о том, что ведь пострадал вот этот гужевой извоз, потому что очень много крестьян было задействовано в перевозках, да, и когда появлялись железные дороги, соответственно, их бизнес полностью разрушался. И там, кажется, если не ошибаюсь, они разбирали железнодорожные рельсы и шпалы вытаскивали. То есть были какие-то факты даже вредительства, потому что такой образом был протест против строительства железных дорог.
Это было недолго. На самом деле крестьяне тоже довольно быстро осознали и преимущество железной дороги. Вот. Ну, не стало как бы таких грандиозных перевозок гужевым транспортом, зато они могли подрабатывать на железной дороге разнорабочими. Вот. Это сейчас у нас на железных дорогах современная снегоуборочная техника. На самом деле 50 лет у нас железные дороги зимой убирались вручную. Это вот те же самые крестьяне зимой, которым делать было не особо нечего, создавались артели и вручную убирали снег. Вот. Так что, в общем-то, дорога железная отдавала занятость, на самом деле, крестьянам, и поскольку она была приближена к местности, то, получается, те люди, у которых там была слабая лошадь и не могли заниматься гужевыми извозками, они могли продать свои руки на железной дороге, в общем-то, сравнительно в близком расположении. И гужевой транспорт тоже развивался, потому что сеть была не слишком густая, и вот были воспоминания, читал такие, что вот там идет поезд, там, скажем, зимой, и какой-то полустанок, и смотришь, там 2-3 извозчика ожидают вот крестьянина, кто вот, если из пассажиров выйдет, чтобы вот они как могли бы его доставить в близлежащий город. Так что...
То есть, своеобразная служба такси.
Да. Не говоришь о том, что, конечно, такой вот масштабные грузоперевозки, они ни в какое сравнение не шли с перевозками гужем. И железные дороги вот в этом плане дали огромный толчок развитию городов, мегаполисов. А города, соответственно, давали развитие промышленности. Все взаимосвязано.
Да, это верно. Ну, кстати, вот, Майя, мы начали разговор, вы упомянули, мне кажется, очень важный момент. это пространство и железные дороги, и о чем Бениамишенко вообще много пишет, и правильно. Но ведь еще, кажется, Александр I в сердцах сказал: наше пространство — наше проклятие, потому что Российская империя так быстро расширялась, но фактически она была необъятна. Вот это физическое пространство, да, не позволяли связывать все эти территории в реальное государство, ну, потому что не доедешь ни на каком транспорте до появления железных дорог. В этом смысле я думаю, что железные дороги действительно, может быть, впервые, когда они начали строиться, вообще создали идею вот, ну, какого-то организованного пространства, если мы говорим о стране, там, об империи или так далее. Может быть, она в реальности и возникла, когда возникли железные дороги, как осязаемые какие-то, да, не просто абстрактное пространство на карте, а реальные культурные ареалы.
Да, действительно, это так. И, с одной стороны, действительно, железная дорога как сеть впервые сформировала империю как единое целое. А насколько она сформировала империю как единое целое вот в ментальных картах, это вот людей, как пишет Бениамишенко, это большой вопрос. То есть там он рассматривает несколько возможных вариантов. А вот то, что пространство, была сделана попытка создать единое пространство экономическое, да, и это, видимо, удалось. Это, видимо, так и было. То есть, собственно, дискуссии о том, какими должны быть железные дороги, где прокладывать их, велись еще и потому, что было непонятно, какие цели они должны были решать в первую очередь. Экономические цели, то есть подвоз зерна к портам, к Черноморским и Балтийским, или же они должны были решать, например, военные задачи, а именно быстрое доставление войск в неспокойные регионы, такие как, ну, в первую очередь, Царство Польское. И действительно, в 1863 году, во время Январского восстания, это быстрый подвоз войск сыграл важную роль, такая возможность. То, что единое экономическое пространство было, конечно, сформировано окончательно, когда появилась Транссибирская магистраль. Но по поводу Сибири там тоже существовали различные видения. В первую очередь, в самой Сибири так называемое сибирское областничество существовало, движение местное, очень сильное, которое возражало против строительства Транссибирской магистрали, совершенно справедливо рассматривая, совершенно справедливо понимаю, что правительство и капитал смотрят на Сибирь просто как на источник огромных ресурсов, богатств, и будут просто их выкачивать. Это вот позиция таких Ядринцев и Потанин, такие главные деятели сибирского областничества. Так что позиция существовала и региональная. Это уже более поздние годы.
Да, но, знаете, но здесь вот, мне кажется, вопрос... Во-первых, а вот интересно, если вы знаете, Роман, а если сравнить, сколько было построено железных дорог, скажем, до революции и после революции? Ну, я где-то читала, я могу ошибаться совершенно, что долгое время, в советское время, да, в общем, дороги, железные дороги мало строились, да, а вообще, на самом деле, долго эксплуатировались как раз вот дореволюционные маршруты, каких их проложили, так ли это? Или все-таки очень сильно... Ну, я там помню, да, все эти истории с БАМом уже в позднебрежневскую эпоху, когда ходило много анекдотов. И так до сих пор я не очень могу понять, это действительно было очень важное строительство. Вот что происходило после революции? Можно ли сравнить динамику развития железных дорог?
Это тяжело вообще сравнивать, потому что в советское время, в раннее советское время, ну, вообще в советское время, там более сосредоточено было более вложение ресурсов в интенсификацию железных дорог. То есть до этого мы строили железные дороги именно как соединяя пространство, а в советское время мы больше строили дороги, как бы увеличивая, усиливая движение. Вот. Нужно понимать, что первые железные дороги, они строились в легком исполнении. Ну, были, ну, конечно, это было капитальное строительство, но множество мостов были деревянными, рельсы были легкие, был слабый балласт песчаный, шпалы требовали постоянной замены. И на самом деле, когда началась Первая мировая война, железнодорожное строительство, оно тоже подстегнуло очень сильно в плане усиления. И в 16 году был принят план, перспективный план развития железнодорожной сети. И вот этот план выполнялся потом во все довоенное время. Поэтому даже те дороги, которые новые прокладывались в советское время, это, по сути, были дороги, заложенные еще в 16 году направления. Вот. Плюс в советское время столкнулись с необходимостью усиления движения по многим направлениям. А чтобы кардинально усилить, нужно было строить вторые пути. Вроде бы протяженность железных дорог осталась та же самая, но было множество построено вторых путей. Было множество работ по усилению дорог, по перекладке рельсов с легких на тяжелые. Мы нельзя сравнить, получается, развитие железнодорожной сети в советское время с дореволюционным. Чисто эмпирически нельзя. Нужно смотреть экономически и глубже.
А вот можем ли мы вообще на самом деле сказать, что сейчас в наше время у нас достаточно железных дорог? Вот на самом деле, понимаете, проблема в том, что поскольку у нас централизованная страна, я бы сказала, сверхцентрализованная со многих точек зрения, насколько у нас развита сеть не от Москвы до Владивостока, да, а я бы сказала, местные региональные железнодорожные сети, или их так и нету? Вот я просто плохо себе это представляю, но у меня почему-то складывается ощущение, что вот как они были проложены, соединяя пространство к столицам, так они и остаются в основном в таком плане, а, скажем, между, внутри определенной республики, региона или все прочее, между собой города плохо связаны. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, произошла достаточно, на мой взгляд, удивительная вещь. Европа, поскольку она все-таки более интенсивно развивалась, там таких линий было сделано региональных множество. Причем они, на самом деле, были в большинстве неприбыльными, скажем так. Вот. У меня друзья, европейские, говорят об этом. А у нас же до этого еще не успело дойти. Наша экономика, она еще не успела создать предпосылки для создания таких региональных линий. Поэтому нас их еще, скажем так, сделать не успели. И когда началась война Первая мировая, и потом советский курс развития, который не предполагал развитие региональных уже линий, то есть мы этот момент проскочили и дожили до сегодняшнего времени, когда у нас активно развиты автомобильные дороги, и они являются серьезным конкурентом железнодорожному транспорту. Поэтому необходимости в региональных таких железнодорожных линиях нет.
Перевозки грузов, какие-то очень важные вещи. Это что, везутся по дорогам?
Да, автомобильный транспорт.
То есть у нас я всегда считала, что в России дорог нету,
есть.
А они теперь есть.
Да? Даже они теперь есть, и даже у нас сквозной путь, сквозная трасса, можно проехать из европейской части на Дальний Восток, не садясь в поезд. Раньше был такой, у них там 1000 километров, не было дороги, и люди, кто гонял машины, они заезжали там на какой-то станции в поезд, ставили машины на платформы, их гнали там 1000 километров, потом они разгружались и ехали дальше. А теперь у нас есть сквозная дорога. Нет, конечно, строятся сейчас дороги. В Якутии, в той же Сибири, там происходит разработка новых месторождений разнообразных полезных ископаемых. И без железных дорог там не обойтись. Там вывоз угля, вывоз нефти. Это все, это только можно сделать нормально по железной дороге.
Знаете, то, что вы сказали про конкуренцию дорог, железнодорожную, получается, что мы все равно идем по пути американского развития, потому что в Америке сначала действительно железные дороги развивались, и, кстати, они так же, как и в России, связали это огромное пространство. Все-таки Америка очень большая страна, меньше, чем наша, конечно, но тем не менее. И города возникали сами по себе, когда на запад двигались железные дороги, и фронтир передвигался на запад. они возникали вокруг этих станций. Даже у них выражение было на правильной и неправильной стороне от рельс. Да, вот это right and wrong side of the track, что означало, что на одной, на правой стороне возникался город, где жили зажиточные, да, а на левой стороне беднота, и что создавало большое количество проблем. Но мы должны сейчас прерваться на несколько минут на новости, и после этого мы продолжим наш разговор о роли железных дорог в нашей жизни.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор об истории железных дорог, как они повлияли на нашу страну и не только на нашу страну, и какое они значение имеют и, я бы сказала, в нашей культуре. И гостями нашего, я повторю, является Майя Лавринович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Она же переводчик и научный редактор книги немецкого исследователя Фридриха Шенка «Поезд в современность». И второй наш гость Роман Молочников, инженер, историк железных дорог, автор книги «Вагоны. Коломенский завод». Ну, вот как-то, да, мы все время сравниваем историю развития железных дорог нашей страны с другими странами. Но вот действительно я говорила о том, что ведь в Америке, которая позже начала строить железные дороги и как-то вроде бы это освоила, а потом стали развиваться дороги и автомобильное строение. И там как-то сейчас это вообще даже и захерели, железные дороги, потому что, в общем, дороги связали всю страну вот таким образом. Чего все-таки, мне кажется, в нашей стране еще не хватает. Я плохо себе представляю, что можно на машине проехать через всю страну у нас. Пока, я думаю, еще этот подвиг не под силу. Да, но я, знаете, хотела немножко вернуться к разговору, вот скорее, скажем, вот, да, о культурной составляющей железных дорог. А все-таки, мне кажется, с появлением их произошла какая-то революция и, ну, прежде всего, в литературе, и вообще образы железной дороги как-то стали частью нашего сознания. Майя, может быть, вы немножко вот на эту тему тоже скажете? Как-то, если посмотреть, количество произведений, в которых так или иначе железные дороги, если не главный герой, то очень существенная часть сюжета, вот, я бы сказала так, зашкаливает, как у нас любят говорить. Да,
да, конечно, видимо, все-таки железная дорога произвела большое впечатление на современников, и Лев Николаевич Толстой, цитата из которого открывается, собственно, книга Бенямина Шенка о железной дороге, конечно, выразил, наверное, мнение многих современников, он категорически не любил железную дорогу, но, тем не менее, несколько произведений у него напрямую с ней связаны. Это понятно, что это «Анна Каренина», что это «Крейцерова соната». Но он считал, что ездить по железной дороге – это все равно, что ходить в бордель. Также, как говорил, однообразно и машинально. Вот, то есть это для него совершенно...
Ну, Лев Николаевич был человек многих острых суждений, иногда парадоксальный. Но, кажется, он сам все равно ездил, пользовался поездом все-таки в своих поездках, не любя его.
Да, видимо, раз он к такому выводу, в общем, пришел.
Ну, вообще-то он умер, да. Железнодорожной станции, конечно.
Почему он попал на эту станцию, тоже сев в поезд, на самом деле непонятно, куда поехав, тоже как бы странная тоже была история.
Вы знаете, но ведь вот если мы говорим об образах железной дороги, именно в силу того, что мы знаем, что новые технологии всегда очень часто демонизируются, когда они появляются.
Конечно.
Да, недаром же до сих пор, там, я не знаю, психологи там считают, что там, я не знаю, образ поезда, это как бы, да, там тебе приснился поезд, это к смерти, что он тебя увозит куда-то в смерть. Я думаю, что все это появилось вот ровно тогда, когда железные дороги стали только возникать, и большое количество страхов с ними было связано. Да, простите, Майя, я прервала вас.
Конечно, это были новые переживания людей, которые вообще вот, в силу огромных пространств вынуждены были путешествовать с совершенно незнакомыми людьми впервые в поездах в течение очень длительного времени, чего, конечно, не было вот в Центральной Европе, скажем, вот, где была уже густая сеть железных дорог, как, например, в Пруссии. То есть люди должны были даже ночевать с незнакомыми людьми. То есть особенно вот вагоны третьего класса, жесткие вагоны, это, конечно, было совершенно новое переживание. Даже второй класс, где тоже, где откидывались сиденья, где все-таки были значительные удобства, там не было там шелка и бархата, как в первом, но все-таки люди оказывались, во-первых, с незнакомыми людьми впервые длительное время, во-вторых, с людьми разного пола, что тоже, что вообще было для них тоже таким серьезным вызовом.
Но, видимо, вот это и возмущало Льва Николаевича Толстого, да? Соседство разных людей. И главное, что действительно ведь не принято было, чтобы мужчины и женщины находились в столь тесном контакте, не будучи знакомы. Это тоже была революция в сознании в каком-то смысле.
Конечно, то есть да, им приходилось спать, откинув, скажем, спинку сиденья. И некоторые мужчины даже позволяли себе снять там сюртук и остаться в одной рубашке.
Это уже была порнография с точки зрения конца XIX века, точно.
Да, не говоря уже о жестких вагонах, где вообще кипели самовары, все лузгали семечки и, в общем, вели свой такой обычный образ жизни, передвигаясь, на самом деле, на тысячу верст.
Я хочу заметить, что плацкартные вагоны до сих пор вполне сохраняют эти традиции здоровые. Так что в этом смысле это живая история. Все мы ездили в этих плацкартных вагонах и ездим иногда, да? Это удивительно, то, что вы описываете, не сильно меняется. Только что титан, значит, с горячей водой вместо самовара.
Ну да, Роман. Я вот так свежим взглядом, едучи в плацкартном вагоне, так отстраненно тоже взглянул на вот это плацкартные вагоны, понимая, что да, это связь времен.
Ну, в общем, да, но, с другой стороны, это тоже удивительная сторона, такая оборотная, необоротная сторона демократизации. Впервые действительно разные сословия и потом классы могли общаться и узнавать друг друга, вот зажатые в этом узком пространстве. Что, в общем, действительно, этот большой опыт. И, кстати говоря, там, да, большое количество жалоб, которые писались, ну, там, помимо, что там грязь или еще там что-то, вот как раз столкновением разных привычек, укладов жизни, где люди сталкивались друг с другом.
Да, конечно. И как, собственно, власти не стремились сохранить эту сословную сегрегацию на железной дороге, вот особенно второй класс, это было, конечно, такое вот место встречи, общения людей разных сословий, разных состояний, но приблизительно одного достатка. Вот первый класс, скажем, нет, и третий класс нет. Это всегда там, встреча людей разных сословий, это всегда было чем-то скорее необычным. Вот второй класс – это действительно место их общения, может быть, вот встреча даже впервые для кого-то. Вот там Бенни Шенк приводит несколько эпизодов из мемуаров различных, где описываются такие встречи именно в третьем классе и в первом классе, как вот крестьянин решает поехать в первом классе, потому что у него есть деньги, чтобы купить билет, довольно дорогой, а вагоны первого класса вообще были полупустыми, потому что было довольно дорого. И он оттуда, в общем, с позором изгоняется одним из пассажиров, который сначала возмущается тем, что он сейчас сядет на бархатное сиденье и испачкает все салом и дегтем, тот с перепугу постилает себе постилает на это сиденье, вот, но это не помогает, его все равно вынуждают покинуть первый класс.
Такая интересная сегрегация, да, сословная.
Да, и наоборот, в третьем классе, это воспоминания брата художника Верещагина, как они ездили летом в поместье с огромной семьей. И на эту огромную семью, конечно, не напасешься билетов даже во второй класс. Там дети, гувернантки, друзья этих детей, очень много. И они покупали билеты в третий класс. И отец, собственно, Верещагиных возмущался, вдруг стал возмущаться поведением одного крестьянина, который снял лапти, снял обмотки и остался босой. Он стал делать ему замечание культурного характера, тут, мол, вот, своими голыми ногами. Но тот сумел за себя постоять, он сказал, что ты, барин, тут в наш народный там, крестьянский вагон залез, иди себе вот во второй
класс. Очень хорошо ответила.
Да, и вот, собственно, своими порядками вот, наш третий класс.
Вот это был разговор интеллигенции с народом, я так понимаю, да, очень
интересно. Я понимаю, что крестьянин в первом классе, это, конечно, да, вот, но я читал тоже там документы по поводу эксплуатации Сибирского экспресса, там где-то на Урале какой-то известный аристократ, по-моему, граф, решил тоже сесть в этот вагон, вот, а купе первого класса были двухместные, то есть, по идее, он должен ехать был с кем-то еще, с подселением, и поскольку он садился, ну, как бы на средней, на промежуточной станции, то, конечно, место-то для него было, но кто в купе ехал кто-то еще. Он был очень возмущен этим, вот, и он велел выгнать этого, в общем, был большой скандал, разбирательство, но интересно то, что выгонял-то он, на самом деле, иностранного понда, англичанина, вот. Он не хотел никого терпеть в своем купе и хотел ехать один.
Да, но это как раз очень любопытно, я думаю, такая комедия нравов, где сословные предрассудки, да, и попытка показать, что я круче и там выше, да, чином, да, вот здесь столкновения были колоссальные. Но, насколько я понимаю, что на таких долгих перегонах это работало плохо. Все-таки все равно, наверное, брали люди, если они могли заплатить, и, наверное, не очень смотрели, кто ты там, граф или нет, если были деньги, да, в этом смысле это тоже была демократизация. Заплатил, ты можешь сесть любой.
Конечно, билет продавали любому. Здесь как раз контроля не было.
Да. Но там в итоге, кстати, проводник пострадал, его уволили. Он как бы вынужден был этого англичанина бедного переселить, вот, поддаться на уговоры, нарушил инструкцию, и виновным оказался у нас проводник.
Ну, в общем, профессия стрелочника, которая появилась с появлением железных дорог, она вот и стала нарицательной, да, такой символической. Стрелочники всегда во всем виноваты, это известно.
Ну, можно я еще скажу, что на самом деле, ну, в общем-то, правила проезда на железных дорогах были, и их старались соблюдать, там много интересного. Например, для перемещения дам все-таки выделяли специальные дамские купе, вот, или помещения для дам, куда мужчинам нельзя было заходить. И вагоны, между прочим, закрывались друг от друга. Хоть и был сквозной проход по поезду, но это нужно было только для обслуги поезда, для кондукторов, как тогда называли. Проводники были бы только в экспрессах. Вот. И поэтому из третьего класса нельзя было пройти во второй, скажем, или в первый воспользоваться туалетом. Нет. Вот. Но это, если, может, на каких-то линиях таких напряженных это соблюдалось, то я как-то читал воспоминания одной дамы, которая молодой, которая решила проехать с каким-то кривым путем из Риги там в Рыбинск. Вот. И была дико возмущена, потому что там к ней приставали, там в дамском помещении для дам сидели мужики, курили сигареты, и никто не захотел ей место уступать, прислуга на ее там не реагировала, в общем, был жуткий скандал.
Ну, в общем, была жизнь, да? Наша идеализация дореволюционной жизни, где все были галантные, сильно преувеличена.
Нет, нет,
но всего этого добивались всех, и того, что были заперт проход во второй, первый класс, и того, что появились отдельные дамские купе, это всего добивались очень долго. То есть это не то, что сразу появилось, и не вот как только появились мягкие вагоны и жесткие, нет. Проход сначала был открыт сплошной, и чтобы их закрыть, это была долгая кампания, и чтобы добиться отдельных дамских купе, это тоже нужно было долго ждать, потому что особенно увеличилось количество жалоб с началом учебного года, когда студентки начинали передвигаться в крупные города, они, сразу же возникал поток жалоб, что приставания и так далее. И было тогда, вот это уже 80-е годы, для тех дорог, где ходит не меньше двух пар поездов в день, там сделать дальнее исследование, сделать именно отдельные женские купе. Вот там вот они появились, но это тоже далеко вот не везде и не сразу.
Ну, кстати, я хочу заметить, да, вот купейные вагоны, я сейчас как-то редко езжу ночными поездами в Петербург, сейчас сапсаны появились, а раньше ведь были, теоретически были тоже инструкции, что старались, если особенно это там СВ, да, там два человека, чтобы были люди одного пола, значит, но они очень редко соблюдались, это известно, и тоже были бесконечные жалобы. Так что я думаю, это какая-то вечная проблема железных дорог. Да, Роман, вы хотите что-то сказать?
Да, еще такой момент интересный, мы тоже как бы не этого не знаем, что на самом деле спальные места тоже появились-то не сразу. Вот, потому что вначале спать можно было только в первом классе и во втором тоже. Ну, во втором и то не всегда. Второй класс, скажем, днем он мог и дневных пассажиров посадить, могли. И тогда спать было нельзя. Но еще такой момент, что на самом деле спальные места, они поднимались наверх и опускались вот, проводником или кондуктором поезда. И было такое положение, что это можно было делать только в ночное время, с 8 вечера до 8 утра. А в дневное время они должны были быть сложены, верхние полки, и пассажиры должны ехать только сидя. И это было очень долго. То есть вот так вот просто, как у нас в вагонах, полез днем спать? Нет, такого не было. Были скандалы по этому поводу. Но была инструкция, было проводникам запрещено открывать днем полки для лежания.
А это было связано с безопасностью или какой-то системой предрассудков каких-то?
Это, собственно, я думаю, система предрассудков была. Вот.
Да, ну вот я думаю, на самом деле, ну, как-то мы делали программу, связанную с появлением велосипедов, да, потом машин и так далее. Ведь появление поездов и вот эта мобильность, да, когда люди уже передвигаются на долгие расстояния, ведь, я думаю, отчасти повлияло и на революцию в моде. Ну вот, да, мы стали передвигаться в этих поездах в ограниченных пространствах, соответственно, все пышные юбки, да, вот, значит, это усложненные одежды, они, мягко говоря, мало подходили для такого способа жизни.
Непрактично.
Да, непрактично, неудобно, да, и потом тут посторонние люди, и гигиена, да, возникала проблема, потому что очень сложно было одеваться, раздеваться там и так далее. Вот это тоже интересно, наверное, мы не всегда осознаем, как это изменило и вообще вот каждодневную жизнь, да, что надо было как-то демократизировать одежду и упрощать ее.
Определенно должно было, да, быть так. Ну, может быть, мода того времени даже способствовала, потому что вот платье, там был, правда, турнюр, но такие они были не очень уже широкие все-таки к концу XIX века.
Да. Ну, длинные, нет, ну, там были корсеты, да, там были. Все были, дамы были очень многослойно одетые, мужчины тоже во все эти, значит, много всего, жилеток. Это было. И мне кажется, что поезда в этом смысле демократизировали, но невозможно ехать столько времени, да, вот одет по такому...
Ну, непонятно, до какой степени они могли позволить себе раздеться все-таки.
Нет, не могли, но я думаю, это повлекло за собой тоже изменения.
Появление дорожного костюма, скорее.
Да, да, именно. Стали появляться вот какие-то специальные костюмы для поезда, там, для походов, поездок и так далее. Но потому что я уже, по-моему, рассказывала, да, были целые серии карикатур в английских газетах, когда появились трамваи, сначала конки, да, но, значит, лошадьми, тем не менее. Значит, там были шутки, что, значит, стоят мужчины, и девушки сдают в ломбарды или в камеру хранения эти самые, как, боже мой, зовут его склероз, но пышные юбки держат на...
Кринолин.
На кринолинах, да, то есть они сдают кринолин на хранение, нет, получая номерок, садятся в конку, да, чтобы потом получить, потому что в таком, да, в кринолине не влезешь в эту самую конку. Я думаю, что железные дороги, особенно вот на таких пространствах, конечно, заставляли как-то менять условия жизни.
Это определенно, да, конечно. Ну, да.
Да, вы знаете, ну, а вот это очень интересно, ведь люди, особенно если мы говорим о России, да, на такие огромные расстояния нужно было ехать, но ведь это же и разговор и о еде тоже. А чем питаться? Ведь вся вот этот рацион поезда, да, который мы знаем, там, я не знаю, жареная курица, вареные яйца там, и так далее. Я не знаю, это советское порождение или действительно это тоже стало меняться? Вот, да, в поезде ты не будешь есть такие обеды, как ты там... Нет?
На самом деле питание было организовано совсем по-другому. Не так, как мы сейчас привыкли понимать. Долгое время пассажирские поезда, они имели остановки на станциях, на каких-то промежуточных, и имели такое время, чтобы пассажиры могли сходить в буфет, в ресторан и поесть.
А вот. То есть еды в самих поездах не было, было, да?
Не было. И буфетчики, понимая свою как бы прибыль, чем дольше поезд постоит, тем больше им в карман. Он, значит, посылал человека с графинчиком, с салфетничком к машинисту.
Понятно.
Да, прими, господин машинист, это самое, придержи чуть-чуть поездочек на 5 минут, нагонишь, что ты. Вот. И вот такие случаи тоже бывали. И, значит, собственно, питание в поездах стало организовываться уже с момента, когда у нас стала работать компания, которая называлась «Международное общество спальных вагонов и скорых поездов». Это в конце 1880-х годов они стали организовывать прямые рейсы в Москву и в Петербург. Берлин-Петербург, Берлин-Москва через Варшаву. И плюс начали организовывать поезда Петербург-Ницца, Петербург-Канны, вот, на Атлантическое побережье. И они уже стали бороться за скорость. И для них вот этот порядок был неприемлем, и они уже вводили, значит, вагоны-рестораны свои. Вначале, конечно, они как бы ставили свой дополнительный вагон, и в вагоне уже имелся буфет. То есть там был самовар, там были какие-то там молоко, чай, хлеб, кофе, яички, какие-то холодные закуски. Это было, значит, занятие для проводника. Ну, было специальное отделение. Но потом быстро оказалось, что этого недостаточно, и они могут кормить весь поезд. И они стали продвигать уже свои вагоны-рестораны. И еще даже вот не было целиком поездов международных вот этих вот, а это уже, это еще как бы наши обычные казенные с вставленными вот этими двумя вагонами международного общества. Таким образом, у нас в России стала внедряться вот эта вот еда в вагонах-ресторанах и ресторанное вот меню вот этих вагонов-ресторанов. То есть это вот 1890 год, скажем так, порог.
Да, и я хочу сказать, мне очень понравилась эта история, когда задерживали поезда, поели. Но известно, что ведь долгое время тоже не оповещали об отходе поезда, если я не ошибаюсь, да, и очень часто пассажиры оставались. Они просто увлекаясь едой, может быть, выпив, да, а поскольку вот это позже, по-моему, появилось, когда там поезд отправляется, звонили в колокол.
Три звонка.
90-е годы. Это уже в 90-е годы было введено общее правило, что вот эти три звонка колокола, отход поезда, да.
Да, так люди оставались на перроне, и, в общем, без всего это создавало такие.
Но снедь продавали на станциях, на промежуточных станциях снедь продавали. То есть это можно было наблюдать и в советские времена, и не знаю, как сейчас, но уже тогда это все существовало.
Да. И тогда, да, еще до революции, вот, скажем, где вот сибирские поезда ходили по Транссибирской магистрали, да, крестьяне продавали точно так же, к окошкам приносили картошечку там, что там, яички, курочку.
Революция, войны проходят, а это остается, да? Это вареная теплая картошка с солеными огурцами. Лучший спутник путешествующий в поезде. Слушайте, а я хотела еще вернуться, знаете, вот как раз Фритюшенко, если не ошибаюсь, он очень хорошо описал, что появление поездов совершенно изменило взаимоотношения даже и императора, и общества. Он стал доступен. То есть появились вот эти поезда, да, специальные царские, где царь уже мог перемещаться по огромной империи и, так сказать, общаться со своими подданными, что, в общем, создало совершенно другую какую-то систему взаимодействия. Майя, может быть, вы подробнее об этом скажете? Это тоже важный момент.
Да, начиная с Александра II, императоры стали путешествовать много, и Николая II даже было прозвище «туриста-империалиста», так, в иностранных газетах его называли. Он и вот вся императорская семья, несмотря на такой вот отрицательный, можно сказать, опыт и взрыв поезда Александра II в 1879-м, и затем крушение под Борками, это никого не останавливало.
Это Александр III, по-моему, да, было крушение?
Это уже Александр III,
да. Третье крушение поезда,
да,
было,
в 1888 году под Борками, 18 октября. И что интересно, Мария Федоровна, супруга Александра III и Николая II, они оставили свои заметки дневниковые о своих путешествиях, и Мария Федоровна писала с дороги письма супругу, поэтому вот можно даже непосредственно узнать об их непосредственном опыте, что нравилось, что, наоборот, раздражало, и как они относились вот к этим встречам на вокзалах, потому что, естественно, что местные власти устраивали какие-то пышные встречи. Но они скорее к этому относились как к некоторому своему ну, без особого удовольствия, особенно Мария Федоровна, без особого удовольствия к тому, что сейчас нужно выйти, получить очередной букет от местных властей. Вот. Затем, ну, конечно, вот взрыв поезда в 1879 году был очень важным пунктом, после чего были приняты некоторые меры безопасности для путешествующего императора.
Да, ну вот, к сожалению, наше время подходит к концу, а мы половину не рассказали да. о поездах, но хочу заметить, что ведь отречение Николая II тоже произошло в поезде, в специальном вагоне-салоне. Вот. Но не хочется прощаться на такой печальной ноте, но тем не менее, я считаю, что это очень интересная тема, мы обязательно к ней вернемся. И я благодарю наших гостей. Спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо. Спасибо.